фотографии, у меня есть как современные, современные протестанты, в лице даже баптистов, регистрированных или автономных, они пытаются мимикрировать, или, то есть подделать что-то православное. То есть православная церковь довольно активно сейчас в России свои позиции распространяет, и люди, когда слышат слово православное, у них есть определенная доля доверия. И поэтому даже среди баптистов появляется вот это желание хотя бы внешне быть как православным. И вот я покажу на фотографии одного человека, который вы посмотрите. А? Нет, не грузин. Грузин это раньше. Но есть такой Павел Бегичев, может быть, слышали?
Да-да-да.
Вот.
Откуда?
Это, в общем-то, он был Российский союз евангельских христиан-баптистов, но это регистрировано. А потом он перешел в так называемый всех, Всесоюзный совет евангельских христиан. Если кто помнит съезд всех, кто видел в Москве, то он ввел этот съезд. Такой плотненький, такой стабильный.
Иванов, а? Там же Иванов, кажется, был.
Нет, я про Иванова ничего не знаю. Я знаю про вот этого Бегичева. Он вел этот съезд, вел. И потом он еще, кто, может быть, кто знаком с информацией, он там играл так называемый блюз. Святой блюз. Вот, такой да. Ну, братья, я не знаю сейчас, просто, может, проектор даже не знать. Вот его фотография. Вот она. Вот видите, да? Вот.
Там что, в рясе, что?
А что,
в зубном православности, а, как Блок писал, а вот и долгополый сторонник служил. Что нынче веселый товарищ Бог. Вот. То есть.
А что он играл? Это, святой блюз играл.
Он играл на гармошке, святой блюз, да. Но это не важно. Самое важное, то вот это он совершает крещение в своей церкви.
Блюз это стиль игры.
Стиль игры, да. Но я еще не об этом. Вот, то есть совершает крещение в своей церкви. Это фотография, он же самый как бы распространил. Называет его батюшка, крест, ряса. Но православные говорят, в такой рясе у нас только епископа ходит, поэтому ты хоть другую рясу одевай.
Таки далеко закинул.
Да, далеко. Но я к чему это все хочу сказать, что среди вот баптистов, видите, происходит какое-то определенное такое, ну, среди таких либеральных, какое-то желание мимикрировать, да, или соединиться с православием. Потом, например, когда умер патриарх Алексий II, то среди ну, официальных кругов Российского Союза было распространено такое как бы обращение православных, что раб Божий умер, там, Алексий II, помолимся за его душу, там, ну и так далее. В общем-то, читаешь, и, конечно, это непонятно, как читать это с точки зрения баптизма. Ну, переходим вот к тому разделу, который мы вчера начали, это священное предание. К сожалению, отсутствие слайда, я прочитаю еще раз, что мы записали под священным преданием. Священное предание – источник внутреннего права церкви, наряду со священным писанием. Священное предание включает в себя каноны, свод правил апостолов и вселенских соборов, авторизованные церковью литургические тексты, богословские творения отцов церкви, жития святых, а также обычая церкви. При этом предание в понимании святоотеческой литературы есть живое святое. Есть жизнь Святого Духа в Церкви. Священное Писание по отношению к священному преданию понимается как одна из его форм. Еще одна цитата. Это святитель Филарет, фамилия Дроздов, книга «Пространный православный катехизис». Под именем священного предания подразумевается то, когда истинно верующие и чтущие Бога словом и примером передают один другому и предки потомкам учение веры, закон Божий, таинство и священный обряд. Если вы обратили внимание, то есть разница между тем, что было написано вот в определении, и тем, что сказал святитель Филарет. Вот давайте еще раз прочитаю вот его цитату, а мы скажем, согласимся мы с этим, вот, хорошо это или плохо вообще? Под именем священного предания, разумеется, то, когда истинно верующие и чтущие Бога словом и примером передают один другому и предки потомкам учение веры, закон Божий, таинство и священный обряд. Это вообще хорошо или плохо?
В принципе, не плохо.
Ну, это, а?
Не хорошо.
Не, а что вот здесь плохого?
Ну, потому что не только словом и делом.
Словом и примером.
Но они от себя. То, если на основании
священный обряд. А что, не слово Божие передают? Там все надо
религию,
и законы, обряд, и все как бы.
Ну, братья, Тут, знаете, вот когда мы апологетируем с кем-то, важно выбрать предмет, с чем апологетируем. То есть нельзя, ну как сказать, апологетировать совсем подряд. Нет, совсем подряд. Вот что вот в этом определении плохого?
Не было
ничего плохого, и у нас есть определенные обряды.
Ну давайте скажем так, вот совершается ли это в наших церквах? Под именем священного предания, ну, опускаем священное предание, разумеется, только когда истинно верующие, чтущие Бога, словом и примером передают один другому и предки потомкам учение веры, закон Божий, таинство и священные обряды. Есть ли это в наших церквах или нет?
Есть, традиции есть.
Ну, например, передают один другому учение веры. Передают или не передают?
Передают.
Закон Божий передают или не передают? Ну, просто слово «закон Божий» у нас вызывает ассоциацию с книгой «Закон Божий». Там.
Не, ну передают.
Передают. Таинства, то есть какие-то тайны, да, церковь, ну, церкви, в смысле, да. Это, и священный обряд. Передают или не передают? Конечно, передают. То есть с точки зрения вот как бы этой, вот этой цитаты, здесь ничего плохого нет. Все нормально. И обратите внимание, эта фраза из цитаты из книги «Пространный православный катехизис». Что такое катехизис? Это книга, которая обращена к неверующему, чтобы раскрыть ему суть учения. Вот катехизм. Она есть в католической церкви, и православной, и в лютеранской. И фактически у нас тоже есть катехизм. Когда, то есть мы кому-то раскрываем суть своего учения. Но здесь как раз вот эта хитрость применена. То есть внешне, то есть вот в катехизисе, ничего плохого под священным преданием не понимается. Это просто некая передача знаний от предыдущих поколений к текущим поколениям. Все нормально, так как и должно быть. Но то, что мы выше читали, это уже вероучение православной церкви. Там написано, что это не просто передача некого знания, а это наряду со священным писанием является источником внутреннего, как бы сказать, богопознания церкви. И поэтому, если в священном писании что-то написано, и если в священном предании что-то написано, это равноценно. Вот с этим вариантом мы уже, похоже, с вами не согласимся, да? Вот, и не должны соглашаться. То есть получается, что человек, ознакомившийся первый раз со священным преданием, он вроде не находит никакого отторжения, а уже глубже находит вот как раз вот это понимание.
Даже больше того, они же писание предания.
Включать предание. Ну да, но считается, что как раз мы вчера этот вопрос пытались обсуждать, но у нас возникло, как бы сказать, даже непонимание в некоторых терминах, но православные считают, что раз церковь создала Писание, то как бы церковь, ну как бы вот мы такая, братья, сейчас я поясню, что церковь через Бог, через церковь создал Писание, да? То есть апостолы, находящиеся в церкви, они написали Писание, церковь одобрила, и это стало как бы источником божественного откровения. Почему? Почему дальше не может продолжаться этот процесс? Вот я православный спрашиваю вас, почему не может дальше продолжаться процесс? Если в первом веке были люди, которые от Бога приняли откровение, движимые Духом Святым, и изложили это откровение на бумаге, то почему это не мог быть во втором веке, или в третьем, или в пятом? То же самое. Или вы считаете, что церковь прекратила свое существование?
Божье откровение закончилось.
Божье откровение закончилось?
Нет.
Ну что? Вот. Вот их понимание строится вот на чем. Что церковь не как бы... что ничего не изменилось в первом веке, ничего не изменилось. То как вот в первом веке, так и сейчас церковь имеет возможность от Бога получить какое-то откровение. И это. То есть в чем мы расходимся с православными? Братья, мы расходимся с ними не в самом понимании, что предание это хорошо или плохо. У нас тоже есть предание. Старшие братья нам передают, как это было раньше и так далее. Мы расходимся в понимании, что предание есть богооткровение обязательно для исполнения человека. Вот в чем мы расходимся. Мы считаем, что единственным источником богооткровения является что? Священное Писание. А предание не является.
Можно сюда добавить? Да. Вот в этой книге Кураева «Протестантное православие» там у него есть такой раздел «Интерпретация мнений».
Да, есть такой, да.
Я читал, думал, что же он хочет сказать. Больше 100 страниц он посвящает, но потом в конце говорит, что Библия хорошо, но Библии недостаточно. Вот для того, чтобы эту мысль утвердить, он там много примеров, много разъясняет, и для них это очень важно, чтобы с этой платформы сдвинуть, когда человек значит, понимает, что Библия хорошо, но недостаточно, там приводит такие примеры. Вот здесь уже почва, когда можно наряду понимать.
Ну да, то есть они считают, что Писание было создано внутри церкви, и церковь только и толкуется. И на каком-то уровне эта мысль неплохая. То есть, например, если человек от нашей церкви откололся и говорит, что я только сам правильно понимаю Писание, никто никому не нужен. Это тоже мысль этичная. Но и в другую крайность уклоняться, что человек не может в принципе понять Священное Писание без участия в предании, это тоже неправильно. Ну, братья, сейчас нам немножко станет более понятно, когда мы это чуть дальше пойдем. Ну вот я хотел еще прочитать одну фразу из Игнатия Брянчанинова. Это святой православной церкви, один из монашествующих. И он как бы против пишет этого понимания. Против понимания. Он пишет: главная черта, которая отличалась деятельность древней церкви от деятельности новейшей церкви, заключается в том, что верующие первых веков христианства, первого века христианства, были руководимы богодохновенными наставниками, апостолами. А ныне, так, я немножко пропускаю, чтобы было понятно, а ныне должны руководствоваться священным писанием по причине крайнего оскудевания живых сосудов божественной благодати. Но смысл такой, что он пишет, что в первые века были сосуды божественной благодати, апостолы. Они изливали откровение Бога на верующих. Но в последующие века таких апостолов уже не было. И поэтому верующие должны обращать свое внимание не на откровение людей, а на откровение, данное изначально, на Священное Писание. Вот следующий слайд у меня называется как бы отличие Писания и предания. И вот три отличия. Ну, в нашем понимании, да, вот как мы понимаем, как я думаю, что мы так понимаем. Писание вечно, то есть истины Священного Писания вечны, распространяются на все времена и относятся ко всем людям. Вечно, да? Предание ограничено по времени и территории. Ну, то есть, мы не лишаем церковь права решать какие-то поместные вопросы. Мы не решаем. Но мы говорим о том, что церковь, принимая какое-то решение, это решение ограничено временем и территорией. Оно не может быть вечным. То есть, если во втором веке что-то кто-то сделал, то это не означает, что в 20 веке тоже так надо делать. Если это не написано в Библии. То есть, вечные истины, относящиеся ко всем людям во все времена, содержится в Писании. Поэтому это мысль смещается нам, да? Смещается. Но, кстати, вот именно вот нарушение вот этого принципа и приводит к тому, что православная церковь, у них обряды, они становятся вот этими мертвыми обрядами. То есть они говорят, а вот в 3 веке так делали. Но мы и говорим, что ну и пусть так делали в 3 веке, а сейчас это не нужно делать. То же самое пример с Нехуштаном. Да, Моисей так сделал. Но это не означает, что так должно. А потом царь Езекия уничтожил. То есть вот о чем говорится речь. То есть предание, Писание вечно и всеобъемлющее, предание ограничено по времени и территории. Второе. Авторитет Писания Библии подтвержден Богом и всей церковью. Предания нет. То есть интересный момент, что вот все труды отцов церкви, соборов и так далее, что включается в предание, они не имеют единогласного одобрения всей церкви. Нет такого. То есть, есть, например, труды, допустим, ну того же там этого, ну, допустим, Иоанна Златоуста, да, допустим, с которыми часть верующих не согласна. Вот Библия, обратите внимание, сколько бы вероучений не существовало христианских, ну кроме свидетелей Иеговы, и даже свидетели Иеговы, они все признают Библию как богословенный авторитет и только так. Да? Понятно, что трактовку они свою предлагают, но тем не менее, сам факт Библии признают и католическая церковь, и православная церковь, и протестантские все направления. Все это вот факт, вот Библия. Да? То есть Писание, авторитет Писания подтвержден церковью. Ну, в данном случае не надо как бы придираться словами, я не считаю, что католическая там настоящая церковь, но сам факт. Подтвержден церковь. И авторитет Священного Писания подтвержден Богом. Вот, то есть, были написаны, и Бог сказал, да, это вот мое слово. Кто прибавит, кто убавит и так далее. А вот авторитет преданий не подтвержден ни Богом, ни церковью. Ну, целиком. Поэтому уже он не может стать на одну сторону с Писанием. И третье. Писание – это полное откровение. Писание – это полное откровение от Бога. А предание – лишь истолкование Писания. Но опять вот мысль такую, что как бы чем... Вот такой вопрос иногда задают. Вот, я не знаю, вам до этого вот, иногда приходят такие вопросы записки. Существуют ли в наше время апостолы или нет? Вот, например, у мормонов есть апостолы, у нас апостолы.
Апостолы Лидиана.
Апостолы Лидиана, да, вот у пятидесятников есть апостолы. А вот вообще, как вы понимаете, вот существует такое служение, и написано, иных он поставил апостолами, иных евангелистами, там, иных учителями. Вот евангелист у нас есть, учителя у нас есть, там, и, а апостолы есть у нас или нет апостолы?
В каком смысле?
Нет, нет.
Нет.
Но апостолов нет. То я тоже так понимаю.
Но апостолов Христа.
Апостолов именно в понимании, как апостол Петр, как апостол Иоанн, нет таких апостолов.
Они были Христом избраны.
Они были избраны Христом. Так вопрос. А чем отличается апостол по функциям по своим? Не по избранию, а вот по функциям. Ну, например, от пресвитеров наших церквей. Вот чем апостол отличается?
Они были свидетелями.
Свидетелями жизни Иисуса Христа. Воскресенье. Но Павел, например, не был свидетелем.
Воскресенье.
Да, вот момент. Мне кажется, что апостолы это единственное.
Личное посланничество.
Личное посланничество Бога, да, не имели?
А? Сам Бог.
Сам Бог их посылает. А уже пресвитеров поставляет церковь, да?
Да.
Это вот один из моментов. И еще несколько моментов можно перечислить. Но вот Артем говорит, вот то, что вот я хотел озвучить, что апостолы это единственные люди, которые получали откровение от Бога непосредственно. Не из знаний Ветхого, например, Завета, а это было просто откровение от Бога. То есть они могли нести как бы новое знание. Новое знание. То есть того знания, которого раньше вообще не было. А уже после апостола задача пресвитеров и проповедников не получать откровение от Бога в качестве нового знания, а получать откровение от Бога как истолкование и понимание того знания, которое апостолы нам оставили.
Основание
Павел апостола. В первой главе Римлянам, он говорит, получили благодать и апостольство.
И апостольство, да. Чтобы покорять
верили
в это, все народы, в чем
то есть. Роль пророков.
Ну я не знаю, ну я... В смысле?
Здесь
нет, лучше вы поясняйте. Вы вопрос задавайте, вот вы видите.
На основании апостола и пророков.
Ну, пророков, я понимаю так, здесь на основании апостолов и пророков, пророков Ветхого Завета и апостолов Нового Завета, да. Нет?
Пророков Нового Завета. Пророчество, утешение.
В Антиохии были апостолы и пророки.
Первые времена.
Ну, хорошо, но тем не менее, вот... вот.
Нет, на основании не новозаветных пророков, а ветхозаветных.
Ну, я тоже понимаю, что ветхозаветных пророков. Ну, это, да, братья, вот с точки зрения апологетики это не так важно. Важно, что апостолы принесли учение от Христа в церковь, да? Вот апостол, как вот там, Павел говорит, я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Иисус Христос, и вот вы также совершаете. Это же не ветхозаветная заповедь, это как бы новая заповедь, которую он получил от Христа.
Откровение, да.
Откровение от Иисуса Христа.
Тайна домостроительства.
Тайна домостроительства ему была открыта, да? Уже после апостолов, нет таких людей, и не должно быть таких людей, которые получают какое-то абсолютно новое знание от Бога. И говорят, так должно быть в церкви, например. Вот так, чего раньше не было. То есть уже мы с вами, как читатели, как вот Бога, ну, те, кто поклоняется Богу в духе истине, мы должны с вами просить у Бога мудрости правильно понимать то, что уже сказано апостолом. Так, да? Вот тем и отличается функционально церковь первая этого века от церкви последующих веков. У православных другое понимание. Они считают, что этого различия нет. Что церковь как источник, как сосуд Духа Святого, полнота наполняющего все во всем, она имеет возможность как в то время, так и сейчас получать от Бога откровение. И поэтому, если, например, там, в каком-то веке там вели, например, поклонение там, Деве Марии, то это так же нормально, как если бы в первом веке сделали. Вот разница.
Но то к настоящему времени они говорят, что отцы истолковали, уже не надо толковать.
И вот в этом заключается основное как бы противоречие. Если они говорят, что церковь жива, и она может получать от Бога откровение, то почему сейчас они говорят о том, что как отцы истолковали, так и только и надо жить? Вот в этом, конечно, очень сильно... Вы поняли это противоречие, да? Вот. Вообще очень интересно с этим. Например,
они берут пример библейский текст. Деяние апостолов. Как деяние апостола заканчивается? Говорят, что история церкви продолжается, деяние отличается от остальных, там нету аминь, нету конца, а продолжение как бы существует.
Вот, это мысль. Но возникает вопрос, а почему же тогда сейчас не продолжается? Почему сейчас православные так сильно цепляются за то, что было сказано 500 лет назад, да? Интересно. Кстати, мне интересно, например, с одним я православным общался, чуть-чуть отвлекаясь от темы, но все равно в эту тему. А с одним православным общался, даже не с одним. И он говорит, я говорю, почему у вас в церкви используется церковно-славянский язык? Он же никому не понятен. Вот согласитесь, это вопрос очень важный. Человек приходит в храм, и человек в храме слышит службу на церковно-славянском языке. Он говорит, что это издревле в церкви в русской был церковно-славянский язык. Еще Кирилл и Мефодий, они это совершили. Ну, как бы перевод на церковно-славянский, создали язык, письменно создали, и на русский язык перевели службу с греческого. Нет, с Византии, да? Вот, ну не важно. Я говорю, хорошо, но ведь давайте вот в саму суть вникнем. Вот опять три стадии развития обряда. Почему Кирилл и Мефодий перевели на русский язык службу? Почему они перевели? Чтобы было людям понятно. Так? Чтобы людям было понятно. Теперь прошло время, и людям перестало бы быть понятно. И я задаю вопрос. Если бы Кирилл и Мефодий сейчас перевели, что бы они сделали? Они бы перевели на русский язык службу, чтобы было понятно. Получается, прикрываясь именем Кирилла и Мефодия, следуя их традиции, внутри своей они делают противоположное тому, что делали Кирилл и Мефодий. Он говорит, возражает, причем не только он, а вообще ряд этих людей возражает. Но церковно-славянский язык намного глубже передает Евангелие, чем русский язык. Ну пусть так, я согласен. Но греческий еще глубже передает. Вот. Он говорит, но человек, который желает познавать Бога, он не остановится перед трудностью выучить церковно-славянский. Он будет учить церковно-славянский. И тогда тут есть аргумент, как называется, шах и мат. Вот. Я говорю, у вас есть приход в Японии? Есть. На каком языке идет служба в Японии? Он говорит, на японском. Я говорю, а почему? На церковнославянском же глубже передается Евангелие, чем на японском. Пусть японцы учат церковнославянский. Получается, друзья, это в этом вопросе просто масса противоречий. И в конце, они говорят, мы русские, мы любим Россию. Я говорю, в конце концов, вы японцев любите больше, чем русских. Вы им перевели на японский язык, а нам не перевели. Нам надо мучиться, блин.
Но они сами об этом много говорят.
Говорят. Сейчас у них идет вот это движение к переводу, но это, мне кажется, не будет совершенно.
Но один из моментов, на что они опирают, они говорят, русский язык это грязный язык, а церковно-славянский чистый.
А японский чистый?
Ну, за японский не уклоняюсь.
Благодатный, не грязный.
Ну, понятно. Но, тем не менее, факт, что в других, в Англии, в Америке, они на английском языке службу ведут. И получается, что... Но я сам факт хотел проиллюстрировать этот принцип, что... Три стадии развития обряда, потом мы говорили, да, что форма сохраняется, внутренность полностью меняется. И еще один принцип, что, о чем мы говорили, я немножко отвлекся, да, что предание отличается от писания тем, что писание это полное, вечное, предание ограниченное, авторитет писания подтвержден Богом и всей церковью, писание полное откровение, предание истолкование откровения. Вот. И в этом тоже не противоречит, потому что если они считают, что до сих пор церковь может жить и получать от Бога откровение, то почему мы этого не наблюдаем сейчас? Вот по поводу предания и писания, какие-то есть вопросы, братья? Вообще предание и писание, это один из очень важных вопросов при беседе с... Для них предание, вот написал Иоанн Златоуст или еще что-то, это для них очень важно. Иногда в беседе мы даже этот момент можем не учитывать. Люди скажут, а вот, например, там Нил Сорский написал. Мы скажем, мы даже вообще мимо ушей пропустим. А для него это авторитет. И он будет не понимать, почему мы с ним не соглашаемся. Он же процитировал. Для него это очень важно. Или решение соборов там, или так далее.
Ну, еще такой момент, что иногда мы при беседе утверждаем что-то, чего мы конкретно не можем обосновать в Писании, какие у нас разницы есть. У нас тоже какое-то предание есть.
Ну, да.
Как служение, например, мы приняли. Я на одном благовестии. Ну, женщина пришла на служение, побыла, потом спрашивает, можно побеседовать? Можно. Она спрашивает, вот ваши люди меня встретили и сказали, что заученную молитву молиться нельзя. Ну, беседовали с ней. Говорит, а вот я побыла у вас на собрании, но я спросила, почему. Они мне объяснили, что это люди написали когда, а надо своим умом молиться. Говорит, я побыла у вас на служении, а у вас поют заученные псалмы, которые тоже люди написали. У нас в церкви поют псалмы из Библии, а у вас заученные псалмы. Какая разница, что в молитве у вас псалмы?
И даже один псалм поем, одну молитву чудную твержу я наизусть.
Логика есть, я послушал, думаю про. А мы на это не обращаем внимания. Мы привыкли, что вот так надо.
В отношении предания, я думаю, здесь они же их приравнивают к Писанию.
Да, приравнивают.
А Писание запрещает что-то добавлять к этому. Я думаю, это самое сильное основание, что они сами ничего добавить не могут.
Ну да, вот как раз мы и говорим, что Писание, оно как бы существует, но оно не должно и не может быть дополнением Писания никаким образом.
Но они это тоже объясняют.
Что ну, объясняют.
Поэтому, что может.
Поэтому даже решение, например, по местной церкви, если церковь приняла решение, да, надо подчиняться этому, но оно не может иметь силу священного Писания.
Да. Ну, то есть вот эта мысль прозвучала, что не Бог, не церковь диктует Богу, а Бог, ну, диктует церкви, да? То есть церковь своими решениями не может... Ну, связать что-то. Ну, кстати, вот и в истории церкви тоже это противоречие было. Например, был собран так называемый Иконоборческий собор. Помните, да? Это же был Вселенский собор, собранный по всем абсолютно там правилам. И он был собором. И было принято решение, что икону-то нельзя. А потом это решение не понравилось, был собран другой собор, и принято другое решение. И как это получается? Два собора...
Четыре собора.
Нет, ну, допустим, да, два собора, и они принимают решения, противоположные друг другу. И этот собор просто из истории вычеркивается, его как будто и не было, все нормально. Как бы, да.
Нет, они не считают его за собор.
Они не считают его за собор, но по критериям он соответствует собору. Он был собран по инициативе, присутствия и так далее, и так далее. Это все было по канонически.
По преданию там еще один момент, есть предание апостольское.
Но вообще апостольское предание, это и есть все предание считается. То есть от апостолов и дальше, дальше, дальше. И вот отцы поздних веков, это тоже апостольское предание.
Если вообще, например, Писание мы знаем, там 66 книг, знаем, что туда входит. А в священное предание есть вообще?
Границы какие-то?
Границы, определенные книги туда входят. Сколько?
Нет,
апокрифы, такой статус апокрифов православных.
Ну вообще апокрифы, кстати, вот интересно, этот момент мы еще чуть-чуть коснемся потом, во время, когда молитва за меня, чтобы он говорит. Вообще, вот, насколько я знаю, что апокрифы считаются в православной церкви, вот эти но они не называются апокрифы, они называются второканонические книги. Второканонические, то есть во второй канон вошли. Они считаются как полезные и ну, необходимые для христианина, но которые не могут быть основанием для вероучения. Вот такая мысль у них просто.
Это не апокрифы, да? Они апокрифы считают Еноха.
Вот я говорю, это называется второканонические книги.
Но это не апокрифы, они не называют.
Но я говорю, что они называют их второканонические.
Но все равно в православии они печатаются отдельно.
Да, они тоже разделение делают.
То есть не являются Словом Божьим.
Да, да.
То есть они считаются, на них невозможно строить вероучение.
Вот ну, значит, не богодухновенно. Да.
Но на них все равно не строят вероучение. Например, допустим, о молитве за умерших, это они приводят книгу Маковейскую, допустим. Братья, ну вот насчет предания и писания вот такая ситуация. Ну и вы знаете какая, вот еще вот мысль, ну аргумент довольно такой сильный где-то. Вот, например, он мне говорит, допустим, православный, как ты считаешь, так ты понимаешь вот этот текст священного писания? Например, вот такой-то текст. Я говорю, я понимаю его вот так. А он говорит, например, а Августин Блаженный понимал его вот так. И потом меня спрашивают, тебе 34 года, ты живешь как хочешь фактически, да, ты никакой там особо там в тюрьмах не сидел, за веру не страдал. А Августин Блаженный человек, который когда весь город... на него напали, и вся церковь покинула в этом городе, остался. Это человек засвидетельствован там всякими благодатями и так далее, и так далее. Кому больше веры, ему или тебе? Вот вопрос. Я говорю, ну, конечно, ему больше веры.
Ну, а может, Христу?
Вот. И, ну, вот, то есть, вот это сложный вопрос из этого. Но сложность, знаете, как это разрешается сложность? Что Писание, истины Божьи, они воспринимаются верой. Написано, не принесло им слово слышанное, не растворенное верой у кого? Слышавшего, да? То есть, в любом случае, откровение Богу человеку, оно направлено к человеку. И оно воспринимается непосредственно Богом. То есть, мысль какая, что... Я здесь могу немножко запутаться, и вас запутаться, верно. Но саму мысль хочу озвучить. Что это не некое внешнее знание, которое мне кто-то сообщил. А это... Мое личное изучение Священного Писания, как я могу в помощь призвать там брата Мишу, там Петра Францевича или Августина Блаженного, но это личное откровение Бога ко мне. Здесь опять-таки не надо перешагивать в крайность, которую взяли пятидесятники, что только откровение Бога лично мне, меня вообще церковь не интересует. Но и у православных другая крайность. Мое личное мнение вообще никого не интересует, а только как церковь говорила.
Надо еще учитывать, что этих отцов было много, за 40,
по-моему.
У них между собой серьезные проблемы.
Разногласия, да.
Вот это самый Августин, если просмотреть все его толкования, там можно много
увидеть. Да.
И поэтому надо учитывать, сказать, ну тогда давайте Августина брать полностью, если вот. Уже не на него...
Вот этот момент как раз и озвучен. Авторитет Писания подтвержден Богом и Церкви, а авторитет Писания нет. Потому что даже вот взять вот того же Августина, они говорят, что у Августина вот это можно взять, а вот это нельзя взять. А кто это решил? Как бы Церковь решила, на основании каких-то других отцов. Получается просто замкнутый круг. Но вот эту мысль я еще раз хотел отметить, что вот если у пятидесятников, у них одна крайность, что они вообще не ставят во внимание мнение кого-то, а только личное откровение, особенно харизматы. Вот я как один харизмат ко мне пришел и говорит, ты знаешь, у меня вопрос косынки сколько лет мучил, я вообще не мог понять, как это, ну женщина же должна косынку надевать, так же написано в Библии. А я вот понимал, что не надо. И однажды я помолился Господу, и Господь мне ответил, успокойся, это не для тебя написано. И я понял, все, слава Богу, и все.
А? Не для него, я же
не могу. Нет, ну в смысле, я понял, что это текст, как бы все, я теперь понял, успокоился, Богу благодарю, что это касается для меня. То есть они возвели личное откровение на такой пьедестал, что вот один писатель так понимает, а другой так понимает, они друг друга любят, и у них нет противоречий. Ну, харизмат я имею. Но православные, они другую крайность заняли, что у них вообще нет понятия о личном откровении. То есть, ну, как вот Августин сказал, так и правильно. Я так понимаю, что правильное понимание – это где-то в серединке, когда мы лично общаемся с Богом, через чтение Священного Писания понимаем истину, ну и согласование, конечно, с церковью, с нашей поместной церковью, с братством, но все равно это не Ветхий Завет, когда мне кто-то что-то сказал, а это вложу закон в мои сердца. Вот эта мысль. Понятно, да, братья?
Ну, вот. И понимание наше все-таки должно быть обосновано конкретно на Писании, а не на откровении личном. То есть, пятидесятник утверждает, что личное откровение может вполне противоречить Писанию, и это нормально.
Да, мы так не можем. Да. Но я думаю, что мы друг друга примерно поняли. Следующий пункт – это апостольская преемственность. Очень тоже похожий пункт на вот предыдущий пункт, но здесь я прочитаю вам некоторую цитату. Не сочтите за какую-то... Просто я одну статью писал для этого журнала, и вот тут одна цитата. Один из вопросов, который постоянно встает в диалоге между протестантом и православием, я сразу статью прочитаю, чтобы тут все так быстро и хорошо объяснять. Это вопрос об исторической преемственности. Точка зрения православных на первый взгляд довольно логична. Христос рукоположил апостолов, апостолы первых пресвитеров, первые пресвитера своих преемников и так далее. Из этой цепочки православные делают вывод. Только те, кто могут показать свою преемственность от апостолов, могут быть настоящими священнослужителями церкви. Они пытаются доказать свою точку зрения. Например, Андрей Кураев в книге «Протестантам о православии» приводит слова Тертуллиана в доказательство того, что историческая преемственность была важна и для христиан его времени. Цитата Тертуллиана. «Хотите по-новому толковать Евангелие?» – вопрошает сектантов Тертуллиан. «Ну что ж, пусть докажут они, новые апостолы, пусть возвестят, что Христос снова сошел, и что снова учил, и что снова распят, снова умер, снова воскрес. Впрочем, если какие-нибудь ереси осмелятся отнести себя ко времени апостольскому, дабы выдать себя тем самым за апостольское предание, то мы можем ответить». Но покажите тогда основания своих церквей, раскройте череду своих епископов, идущую от начала через преемство, и так, чтобы первый имел наставником и предшественником своим кого-либо из апостолов. Но это как бы цитата Тертуллиана, которую приводит Кураев. Дальше статья продолжается. Аргумент очень сильный, но оказывается, протодиакон немного лукавит. Протодиакон Кураев. Если читать самого Тертуллиана и не останавливаться в том месте, где обрывает цитату Кураев, то картина меняется кардинальным образом. Давайте прочтем еще раз. Опять цитату Тертуллиана. Впрочем, если какие-нибудь ереси осмелятся отнести себя к времени апостольскому, дабы выдать себя тем самым за апостольское предание, поскольку они существовали при апостолах, то мы можем ответить. Но тогда пусть покажут основания своих церквей, раскроют череду своих епископов, идущую от начала через преемство. И так, чтобы первый имел наставником и предшественником своим кого-то из апостолов, либо мужей апостольских, но такого, который пребывал с апостолами постоянно. Ибо апостольские церкви таким образом именно и доказывают свое положение. Например, церковь Смирнская называет своим епископом Поликарпа, поставленного Иоанна, а римская называет таковым Климента, назначенного Петром. Таким же образом и прочие церкви показывают, в каких мужах поставленных апостолами в епископы, имеют они отростки семени апостольского. Пусть и еретики измыслят что-нибудь подобное. Что им еще осталось недозволенного после их богохульства? До сего все как у Кураева. Но читаем дальше. Впрочем, если даже еретики и измыслят свое преемство, то немало не продвинутся, и это не поможет. Потому что учение их, будучи сопоставлено с апостольским, самим различием и противоположностью своей покажет, что создано оно вовсе не апостолами или мужами апостольскими. Ведь как апостолы не учили ничему несогласному, так и мужи апостольские не провозглашают ничего противного апостолу. Ибо те, которые научились от апостолов, не могли проповедовать иначе. По такому же образцу будут судить и о тех церквах, внимание, которые хоть и не выставляют своим основателям никого из апостолов или мужей апостольских, ибо возникли много позже и постоянно возникают сейчас, но единодушны в одной вере и потому считаются не менее апостольскими вследствие единокровности учения. Итак, пусть все ереси, призванные нашими церквами к ответу, покажут любым из двух способов, что они считаются апостолами. Но если они не таковы и не могут доказать, так, ну то, в общем, пускаются, короче. Вот смысл какой, братья? То есть он показывает, еще такой, а?
Два способа.
Да, но он пишет, что даже если какая церковь и покажет череду своих епископов,
преемственность покажет, а сути нет,
то это ничего не означает. Ибо если преемственность есть, если она есть преемственность, то должна быть и преемственность учения. Потому что если апостолы ничего не учили противного Христу, ученики апостолов ничего не учили противного апостолов, ученики учеников ничему не учили противного ученикам, то как получилось, что вы, имея преемственность, учите совершенно иному, чем учили апостолов? Значит, ваша преемственность вымышленная. Понимаете мысль? Таким образом, Тертуллиан, вот Кураев, вот лукавит в чем? Он поставил точку, да, и все хорошо. Но Тертуллиан имел в виду мысль, что да, преемственность нужна, но эта преемственность не руковозложение, а преемственность учения. И поэтому, говоря о преемственности апостолов, мы да, говорим, да, мы имеем преемственность апостолов. Но не важно преемственность рукоположения, а важно преемственность учения. Данную точку зрения, кстати, вот интересно, я еще одну цитату прочитаю. Данную точку зрения подтверждает, например, протоиерей Георгий Флоровский в своем трактате о границах церкви. Это более-менее современный автор начала 20 века. Он пишет, что сама православная церковь в своей практической жизни утверждает наличие благодати у раскольников. Пишет, цитата, «приходящих из расколов и даже из ересей церковь приемлет обычно не через крещение, очевидно подразумевая или предполагая, что они уже действительно крещены раньше в своих расколах и ересях. Во многих случаях церковь приемлет присоединяющихся и без миропомазания, а клириков нередко и в том сане, в котором они есть. Что тем более приходится понимать и толковать в смысле признания значимости или реальности соответственных священнодействий, совершенных над ними вне церкви. Но если такие таинства совершаются только Духом Святым, то значит Дух Святой присутствует и там. И еще, святой Киприан, это очень древний автор, был прав, таинства совершаются только в церкви, ну в смысле крещения, только в церкви. Но это «в» нельзя определять поспешно и слишком тесно. И не приходится ли заключать обратное. Там, где совершаются таинства, там и церковь. Конечно, церковь должна иметь преемственность, но, ибо без этого она не может быть церковью. Но историческая преемственность вторична. Или даже вообще не важна. А важно преемственность учению апостолов. Вот такая мысль. Ну, я не загрузил цитатами, нормально, да? То есть православные, очень многие православные, они считают, что границы церкви проходят, грубо говоря, по границам храма. Вот забор храма, это и есть церковь, но это грубо говоря. Уровень. То есть вот ты православный, ты в церкви. В то время как очень многие, их даже святые отцы, из их преданий, и в том числе вот Георгий Флоровский, он пишет, что нельзя так поспешно и узко определять границы церкви. Нельзя определять. Потому что даже церковь своей жизнью доказывает, что это не так. Вот один из, например, очень таких, я уже третий раз возвращаюсь к Льюису, так уж получается. Вот Клайв Стейплс Льюис, это протестантский совершенно такой автор. Он англиканин. И он один из самых таких вот, ну, видных христианских мыслителей 20 века. настольная книга патриарха Алексия II была Льюис. То есть он очень любил эту книгу читать. И тогда возникает вопрос, как вне церкви мог зародиться автор, которого они же и признают как за одного из мощных. И они объясняют, но он в тайне был православным. Вот так, в духе он с вами был православным. Ну, в общем, такое вот получается подмена понятия. Интересно, что когда я общался с одним из священников, ну, я этот пример, по-моему, приводил уже, но еще раз приведу, что он говорит, почему ты вот не православный, да, не стал православным. Ты вот как бы предал миру отцов и так далее. Я говорю, вот смотрите, вот просто встаньте, вот вы на мое место встаньте. Вот вы говорите, что я должен как бы понять, стать православным, потому что вы имеете преемственность. Получается, что прежде чем мне решиться пойти в церковь, я должен сначала изучить историю. Вот сколько у меня времени идет на изучение истории, я его спрашиваю. Ну, чтобы мне убедиться в том, что действительно ваша церковь имеет преемственность. Вот убедиться, сколько у меня на это время идет? Он говорит, ну несколько лет. Значит, я несколько лет должен изучать, вникать, убедиться, что у вас есть преемственность, а эти несколько лет я должен как жить. А меня Бог покаяние призывает, я в грехах мучаюсь. Что мне делать-то? А к вам я не могу пойти, потому что я еще не убедился, что у вас преемственность есть. То есть они фактически даже не саму преемственность выдвигают на первый взгляд, на первый ряд, они выдвигают знание этой преемственности. А я говорю, что я мыслю совсем иначе. Если я вижу грушу, то скорее всего она выросла на груше, а не на сосне. Зачем мне находить ствол, корни и углубляться, если я вижу плод? И Христос учит по плодам. Можно пойти от обратного. Если мы видим святую церковь, истинно идущую за Богом и правильно понимающую Священное Писание в соответствии с Библией, то значит она каким-то образом преемственна апостолам. А узнание этой преемственности не так и важно. Ну логично же, да? То есть получается, что прежде чем съесть эту грушу, я должен сначала убедиться, что она действительно соком питается там со всех корней, а потом ее есть. Зачем мне это надо, если я могу просто ее съесть? Вот в вопросе преемственности у них вот такое понимание. Есть вопросы?
Ну, вообще эта мысль о преемственности, она чужда Писанию.
Но, ну, как бы не то, что совсем уж чужда Писанию, но тем не менее, не так, она не выпячивается там.
Ну, церковь создала из Евангелия апостолов. Апостолы такую преемственность имеют. Язычниками были, покаялись,
Нет, ну так от Христа, как бы начало Христос имеет. Начало Христос. Потом
русская православная церковь, вот кого они считают преемственным?
Андрея.
Нет, православная церковь, она же с Византии. Византия, это с древли она была, то есть они так считают.
Но они имеют какого-то
апостола? Андрей.
Ну, они считают, ну нет, вообще апостолов, но вообще могут Андрея назвать, могут назвать кого угодно. То есть они вообще считают, что они от апостолов, от самих. Есть дерево такое, да, вот где они говорят, вот апостол, потом этот, потом этот, потом этот, потом этот, а потом вот Кирилл.
То есть каждый священник обычно знает его преемственность.
Да. Не каждый священник, а вообще православная церковь. Там не священство. Там патриарх должен иметь этот. Ну, руководство церкви должно иметь преемственность, а не каждый конкретный священник. Ну, потому что каждый конкретный священник тоже имеет ее, потому что руководство легитимное, так скажем. Ну вот священник рукополагается, например, допустим, митрополитом. Митрополит рукополагался патриархом. А патриарх у него есть вот преемственность.
У меня есть вопрос.
Да.
Ты когда начал говорить, что Христос рукоположил апостол, что имелось в виду?
Ну, что он их послал на служение.
Рукоположение.
Не, ну я цитирую то, что тут написано. Я же не говорю, что это наше понятие. То есть считают, православные считают, что вот Христос рукоположил апостол, то есть как бы дал им.
Когда возносился. То есть это догма православия.
Когда возносился за Ильон. Благословил ученик.
Передача преемственности через руки не только положение. А где преемственность Христос положил апостол?
Ну такого нет в Евангелии.
Вознесение.
При вознесении, возможно. Но я тоже не знаю.
Лужков тоже доказал, что наша власть преемственна.
Через это, да? Братья, я вообще считаю, ну может быть и можно доказать.
Смена Симонс.
Но, кстати, здесь есть ошибка, потому что Смена Симонс не был епископом, он не мог рукополагать. То есть важна не преемственность, как бы сказать, что в нашем братстве был такой человек, который был в католической церкви. Во-вторых, допустим, мы доказали преемственность через Смена Симонс, допустим. Таким образом, мы должны признать факт, что католическая церковь была истинной церковью.
Ну, да. Они скажут, что католики для них преемственны. Католики обученные, они говорят, католики обученные, поэтому это не
считают. Поэтому, братья, я вообще считаю, что заниматься вопросом поиска нашей преемственности не надо. Кстати, вот Сергей Мансуров, есть такой тоже священник православной церкви, он историк. Он пишет, что огромное количество историков совершают ошибки. То есть главное, вот смысл того, что в православии не все вот так же понимают, как официально православие понимают. Он пишет в своей книге «Очерки о истории церкви», он пишет, что историки церкви допускают ошибку. Они не замечают момента, когда церковь свернула и ушла в пустыни и леса, а продолжают считать церкви то официальное представительство, которое потеряло суть. Понимаете? Ну, например, допустим, первый век, вот церковь, второй век, вот церковь, третий, вот церковь, а потом историки пишут, в четвертом веке при Константине вот церковь. А в пятом веке она разложилась, а в шестом веке она там приняла какой-то декрет, а в седьмом веке она вообще там крестовый поход устроила. Ну, пример, да? Он пишет, это ошибка историков. Церковь не разложилась, церковь не организовала крестовые походы, церковь просто в третьем веке свернула в катакомбы, а историк не заметил этого поворота и пошел дальше по пути людей, которые не являются церковью, а называются церковью. Понимаете разницу? Это православный историк, причем Сергей Мансуров, ну, это очерки об истории церкви. Просто вот, потрясающая мысль.
То же самое в России происходило с этими революциями. Это же четыре раза они разделялись, официальная шла прямо, а вот эти,
да, да.
Начиная со старого века. То есть получается, что те еретики, а вот эти истинно продолжают.
Да. Так они сектанты, что католики, что православные. Почему? Потому что и они анафеме преданы.
Друг другу, да.
Друг другу. В 1050 году православная анафеме католиков предала, а католики анафеме православных предали. И эти вся преемственность закончилась. Они отлучены.
Они же простили друг друга.
Нет. Но они анафемасу не сняли, да.
Не сняли.
Анафемасу не сняли.
Это уже сняли. Сейчас сняли.
Сейчас сняли. По-моему, в 1964 году взаимное анафемасство не сняли. Но смысл в том, что там даже в учебнике написано, что они сняли друг друга взаимное анафемаствование, да? Но это ничего не означает, не решает, потому что тут они попали в западню. Как бы анафемы они друг друга сняли, но та анафема, которая была произнесена, она была потом заключена в решение собора, который признается католической церковью. Поэтому то, что они сняли, но соборное решение-то это является богооткровением, вы понимаете, не могут отменить. А там анафема утверждена. И вот этот вопрос нельзя решить. Ну, братья, ладно, это все детали. Смысл такой, что
это нам... серьезные детали.
Да, серьезные детали. Это, братья, ну, одно вот 15 секунд. В общем, наши позиции с православными, да, мы должны понимать, что они понимают по преемственности, что для них это очень-очень важно. Один православный долго ходил к нам в молитвенный дом, в Тольятти. Потом я уехал, и он, не знаю, сколько дорожка. Ну, в смысле, редко ходит. Он говорит, хорошо бы жить у вас и быть как бы с вами, но эту Евхаристию принимать у нас. Я говорю, а почему? Он говорит, дело в том, что все у вас хорошо, но у вас не может быть благодатной Евхаристии, ну, в смысле, вот, освященных даров. Потому что вы не имеете преемственности. То есть вот настолько сильно в голове сидит вот эта мысль. Он говорит, все у вас хорошо, и богобоязненность, и изучение Писания, и вы люди явно возрождены от Бога, и все хорошо. Но вот преемственность вопрос, понимаете? И он просто оказался между двух огней. Вот настолько сильно в них это сидит. И поэтому мы должны перевести русло беседы с отрицания преемственности, что мы вообще не должны. В то же время не надо уклоняться в доказательство, что мы имеем преемственность, потому что мы не можем доказать преемственность, мы просто не знаем историю хорошо. Но перевести русло беседы в то, что преемственность учения намного выше. И последний пример, хотя уже 15 секунд прошло, с одним православным, я говорю, да.
Секунд,
да. Я говорю, давай мы сделаем вот так. Мы с ним, помню, сидели в Краснодаре там в одном месте, я говорю, давай сделаем так. Вот представь себе, что Василий Великий был такой, ну Василий Великий не самый удачный пример, ну допустим, Василий Великий воскрес сейчас. В какую церковь он пойдет? К нам или к вам? А, ну, то есть, вот в Москве Василий Великий смотрит, церковь надо. А куда он пойдет? К баптистам или к православным пойдет? Ну, конечно, к православным пойдет. Я говорю, нет, ну, к баптистам пойдет. Ну, в общем, он говорит, как узнать? Я говорю, давай сделаем так. Возьмем время Василия Великого, время. Выпишем, как жили в его время. Как они понимали, ну, там, богослужение, крещение, там, так далее. Потом выпишем наши. Баптистский принцип и ваши православные. Вот что больше совпадет, та церковь больше похожа на церковь Василия Великого. И туда он и пойдет, если воскреснет. Ну, мы так этот труд провели с ним, в общем-то, там многочасовой, так скажем. И оказалось, что Баптистская церковь больше похожа. Ну, по многим критериям. Но некоторые критерии не похожи, а на многие критерии больше похожи. То есть, в общем-то, вопрос преемственности учения – это вопрос намного интереснее и важнее, чем преемственность рукоположения. Все, помолимся.